Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сейчас в Евангелии от Иоанна. 244-я встреча у нас с вами сегодня. Я хотел сегодня начать с 4 главы Евангелия от Иоанна, но, готовясь к эфиру, понял, что мы с вами как-то слишком быстро пробежали концовку 3 главы. И мы вернемся к этому фрагменту сейчас. Я, кстати, понимаю, что все равно не охватим. Здесь очень простой язык. Студенты, изучающие древнегреческий, или точнее греческий язык Нового Завета, читают это по-гречески в оригинале и восхищаются. Ой, я понимаю Священное Писание. Но я думаю, что от нас что-то ускользает, потому что за этими простыми словами весьма сложное содержание. 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я думаю, кстати говоря, что это еще слова Иисуса, обращенные к Никодиму. Это продолжается их диалог. «Верующий в Него», читаем мы дальше, «не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Вы знаете, ведь Никодим, как фарисей, отлично понимал эту концепцию суда. Фарисеи ждали Мессию, который будет судить мир. И я думаю, что они были вполне правы. Вот эта концепция Бога, который судит мир, это совершенно библейская концепция. Ну, например, в Псалмах, в 7-м псалме. «Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». Вот в других местах, в 44-м псалме, в книге пророка Исаии, 11 глава, 42 глава, появляется эта тема суда, который принесет Мессия. Но Иисус говорит Никодиму о том, что на этот раз Мессия пришел как Спаситель. Его приход как судьи еще в будущем. По большому счету, мы все уже под приговором, мы все уже в тюрьме греха. И Иисус пришел для того, чтобы освободить нас. Он не осуждает нас. Скорее, Он дает нам шанс. И если мы с вами говорим Иисусу «нет», то тогда мы будем осуждены. Но вот это осуждение исходит от нас. Это мы сами сделали такой шаг, и мы сами на это напросились. Интересно, что Иисус говорит: «Я пришел не для того, чтобы». Он отрицает определенные вещи. Это негатив. Мы с вами привыкли к такому позитивному мышлению. Но Иисус часто утверждает истину и через негатив тоже. «Я пришел не для этого». 20 стих. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот два направления, два вектора, если хотите, два вектора движения человека. И на самом деле вектор движения к свету избирается, когда Христос живет в нашей жизни, и мы стремимся к Нему. Вы помните, когда Иуда уходит, чтобы предать Иисуса? Иоанн говорит, а была ночь. Иуда уходит от света, от того, кто назвал себя светом истины. Он уходит во тьму. То есть вот его дела, его сознание наполнено тьмой. Движение только подтверждает это. 24 стих – это вот эпизод с учениками Иоанна Крестителя. Я уже сказал в прошлый раз, что они, скорее всего, возревновали. И Иоанн отвечает на их ревность. Ревность бывает разная. Ревность бывает о Боге или о Божьем. Бывает она о человеческом. 24 стих. «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Я думаю, что ученики пришли с обеспокоенностью. «Ты тут о нем говорил? Ты тут его так, извините за такое современное словечко, пиарил? И зря ты, Иоанн, так делал. Потому что вот он тебя уже затмил». Но штука в том, что в сердце Иоанна нет ревности. Знаете, один профессиональный и очень качественный переводчик, он очень качественно работает, объяснял на своей лекции, почему он не преподает. Говорил он буквально так: что я, идиот, что ли, конкурентов себе плодить? Иоанн Креститель и вот этот переводчик стоят на совершенно противоположных полюсах. Иоанн Креститель говорит о Христе, понимая, что Христу нужно возрастать, а самому Иоанну умоляться. Он понимает, что это дело Божие, и дело Божие не остановить. И более того, тот, кто попытается остановить дело Божие, станет жертвой своего собственного неразумия. Иисус еще скажет, и это будет записано в 6 главе, 65 стихе Евангелия от Иоанна: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Значит, соответственно, люди, которые приходили к Иисусу, бывшие ученики Иоанна Крестителя, которые приходят к Иисусу, приходят потому, что их привлекает сам Бог. Их приводит сам Бог. И вот спорить по этому поводу для Иоанна Крестителя абсолютно бессмысленно. Знаете что? Иногда Бог может разрушать то, что нам дорого. Вот мы готовы за это держаться, а Бог уже говорит: это должно уйти в прошлое. Я думаю, что для Иоанна Крестителя его служение, его деятельность были важны. Но он видел себя как некое подготовительное звено. От него люди переходят ко Христу. Знаете, когда мы беседуем с теми, кто еще только начинает делать шаги в христианской вере, возникает опасность, искушение привязать человека к себе, чтобы мы советовали ему, какие книги прочитать, чтобы к нам он обращался со своими вопросами. И вот очень не хочется порою умоляться. Подход Иоанна Крестителя, это отношение Иоанна Крестителя, я думаю, оно касается и нас с вами. Мы умоляемся, возрастает Христос. 30 стих об этом. Ему должно расти, а мне умоляться. Это блестящий совершенно принцип. Служение Иоанна Крестителя подходит к концу, и он с готовностью это принимает. 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот понимаете, какая штука? Верующий в Сына, не приходящий на какое-то мероприятие, не участвующий в какой-то группе, в какой-то деятельности, в какой-то движухе, верующий в Сына имеет жизнь. С другой стороны, конец этого стиха: неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Как? А может, это очень классный человек? Это ничего не меняет.
Как? А может быть, он, не знаю, много денег жертвует на церковь?
Само по себе жертвование ничего не меняет.
Как? А может быть, он пастырь?
Если он при этом пастырь по каким-то другим причинам,
а не по своей вере и не по Божьему призванию,
то это ровно ничего не меняет.
Сурово? Да.
Но вот такова она, Божья справедливость, и я благодарен Богу за то, что вот так это четко, явно открыто, черное и белое. Но кто-то скажет, есть люди, которым много дано, они получили хорошее воспитание, хорошее образование, к ним хорошо относятся, ну вот Никодим, начальник иудейский, один из фарисеев, хороший дядька, наверное, был.
Ему как бы легче было прийти ко Христу.
А что бы так ни сказали, в 4 главе Иисус встречается с женщиной. Эта женщина, да, кстати, само по себе, это женщина. Женщину нельзя было учить закону Божьему. Говорили, что лучше выбросить закон свиньям на попрание, чем учить закону женщин. Ну, то есть это просто было недопустимо с точки зрения иудеев.
К тому же это самарянка.
Праведные, а то и самоправедные иудеи, молились, говорили: «Господи, благодарю тебя за то, что я не язычник, не самарянин и не женщина».
Вот эта наша героиня попала по двум статьям сразу.
Да, вот самарянка и женщина. Кроме того, эта женщина распутная. У нее было 5 мужей, и тот, которого она сейчас имеет, не муж ей. Если бы закон Моисеев соблюдался, если бы он соблюдался, ее бы побили камнями 5 раз. Понятно, что это слишком много.
И она жива. Но Иисус встречается с той, с кем встреча для него кажется совершенно невероятной.
Мы читаем 3 стих 4 главы Евангелия от Иоанна. Иисус оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Было 3 способа для него пройти в Галилею. Самый прямой путь проходил через Самарию.
Но Самария для правоверного иудея была местом, в которое ходить нельзя, потому что там живут недолюди, потому что там полукровки. Потому что там иудеи, которые в свое время отделились от иудейского сообщества и смешались с язычниками. Не то что учителю закона там проходить нельзя. Любой правоверный иудей должен был пройти через ритуальное очищение, если на него хотя бы тень самарянина упала.
Вот настолько все серьезно. Но мы читаем, надлежало ему идти через Самарию. Одно из объяснений, почему надлежало, мы находим в этой главе, потому что приходит эта женщина, она приходит за водой. Иисус находится недалеко от города, который называется Сихарь. Мы читаем близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Кстати, самаряне возводили себя именно к Иакову. Они, в отличие от иудеев, и мы с вами увидим это в тексте, считали своим отцом скорее не Авраама, да, они его тоже принимали, да, от родственной связи никуда не денешься, но основным своим, если хотите, заступником, покровителем, они считали все-таки Иакова. Помните, Иаков жил в изгнании долгое время, ну и вот у самарян была эта история, вот люди, которые находятся в изгнании и могут обойтись без Иерусалима, без всякого Сиона. Ну, то есть вот такая особая жизнь в отделении. И вот мы читаем 6 стих. Там был колодец Яковлев. Иисус, мне очень нравится этот стих, смотрите, Иисус, утрудившись от пути, то есть устав в пути, сел у колодезя. Мы видим человеческую его природу. Как Бог, он не может уставать. Как человек, после долгого пути, в жарком климате, он, естественно, устал. Было около 6 часа. Время
отсчитывалось от восхода солнца. Около 6 часа означает в современном исчислении 12 часов дня. Это самый-самый полдень, самое жаркое время. И вот начинается беседа. Женщина, которая пришла за водой, приходит в полдень, и это при том, что обычно за водой ходят по утрам. Она приходит одна, и это при том, что обычно женщины и ходят, и тогда ходили за водой вместе. Она приходит в то время, когда, скорее всего, ее никто там не видит. Это женщина, побитая жизнью, это женщина, побитая своим грехом. Это женщина, которая вот, ну, только бы прожить еще один день. Знаете, такой вариант жизни, который живут многие люди. Вот еще один день, а там уж что будет, то будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Иисус делает первый шаг. Иисус заговаривает с женщиной. Эта женщина знала, как говорят мужчины. Эта женщина знала также, зачем, скорее всего, неизвестный мужчина в безлюдном месте начинает с ней разговор. Она думала, что знает. Она ошибалась. Иисус опровергнет все ее стереотипы. Интересно, что мы с вами привыкли читать Священное Писание как некий особый текст. Он есть особый. Все Писание богодухновенно. Но женщина-то говорит совершенно простым языком. По-простецки. Более того, она наезжает на собеседника. Это гораздо проще понять в восточном контексте. В восточном контексте женщина, которую о чем-то просит мужчина, должна просто взять и сделать. Вот просто взяла и сделала. Без спора, без выяснений. Он говорит: «Дай воды». Она отвечает: «Пей, господин». Теперь смотрите, как ведет себя она. Нам это трудно принять и понять, потому что у нас по-другому все устроено уже. Да? Вот мы не видим того, что бросалось в глаза читателю того времени. Женщина ведет себя абсолютно некультурно, абсолютно, как бы мы сегодня сказали, асоциально. Ну, такая уж она. Женщина самарянская, читаем мы в 9 стихе, говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Извините за такую фразу. «Ты что вообще делаешь?» Иоанн дополняет и объясняет для своих читателей: «Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». «Ты иудей, мужчина, я самарянка, женщина. О чем нам с тобой вообще разговаривать?» Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Иисус просит помощи у нее. Вот он Сын Божий, он Мессия. Но ему важно, чтобы она могла как-то проявиться, и она могла что-то сделать. Я задам вам вопрос, который как-то задал один преподаватель своим студентам. Была ли исполнена просьба Иисуса Христа? Иисус говорит в начале этой ситуации, этого эпизода: «Дай мне пить». Вот если читать внимательно текст Евангелия, он попил, она дала ему пить? Мы зачастую не обращаем на это внимания. Ответ, конечно, нет. Ну или, по крайней мере, Иоанн об этом не говорит. Кстати, несколько позже ученики будут говорить Иисусу: «Ешь». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иисус на это ответит. Ему в этой ситуации было и не до еды, и не до питья. Первый ответ женщины, совершенно не вписывающийся ни в какие культурные рамки. Как, кстати, и вопрос Христа. Рамки раздвигаются, они разрушаются ради Божьей любви, ради того факта, что Бог пришел для того, чтобы достичь вот этих самых самарян, для того, чтобы достучаться до них. Иисус продолжает. Я думаю, что многие мужчины на месте Иисуса сказали бы: «Невежливая женщина». Ничего подобного он не делает. Читаем. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Интересно, что отчасти Иисус начинает говорить с этой женщиной на ее языке. Ты просто не понимаешь, с кем имеешь дело. И ты не понимаешь, что даже хотя водонос, ведро у тебя, я могу дать тебе что-то очень важное. И ей становится интересно. В 9 стихе не было обращения. Просто как ты, иудей и так далее. В 11 стихе женщина становится чуть-чуть вежливее. Она использует слово «господин», то, что переведено на русский язык как «господин». То есть она все-таки к нему уже обращается и обращается с уважением. Хотя при этом она... Я понимаю, что сейчас скажу фразу, которая кого-то из вас покоробит, но я ее все-таки скажу. Эта женщина наезжает на своего собеседника. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Она как будто говорит ему: слушай, кем ты вообще себя вообразил? Откуда у тебя вода живая? Вот Иакова знаю. Тебя нет. Знаете, чем меня восхищает Иисус, среди прочего? Своим умением общаться с нами, когда мы ведем себя далеко не лучшим образом. Она говорит: неужели ты больше отца нашего Иакова? Он бы мог ответить: да, и позволь перечислить тебе несколько десятков, а то и несколько сотен оснований, по которым я больше. Ну, например, одно из оснований такое. Иаков так и не смог полюбить некрасивую невесту. Помните, да, история Лии и Рахили? Он и так и не полюбил Лию. Иисус полюбил некрасивую невесту, церковь. Полюбил настолько, что очищает и украшает ее. Как вы думаете, вот в смысле красоты, эта видавшая виды женщина, на кого скорее похожа? На Лию или на Рахиль? Иисусу не важна ее внешняя красота. Он хочет достучаться до ее сердца. И я думаю, по этой причине, среди прочего, он не говорит: да, конечно, я больше. Он ведет тему дальше. 13 стих. «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Я думаю, что женщина половину не поняла. Иисус говорит о воде Слова. Иисус говорит о воде Святого Духа. Как с Никодимом. Помните, Никодим находится в земной плоскости, в мирской, если хотите. Иисус его выводит на духовную плоскость. Так и здесь. Иисус говорит о пересечении мирского или земного и духовного. Женщина видит только земное. 15 стих. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Она рассуждает о своем удобстве. По большому счету, женщина просит у Иисуса водопровод. У любой современной женщины в развитых странах вот это удобство есть. Стали ли мы от этого счастливее? Не думаю. Она заинтересовывается. Она хочет что-то получить от Иисуса. Это частая история. Люди, не знающие Бога, но слышащие о Боге, говорят, а что он мне даст? И вот в этот момент Иисус задевает самое больное. Мы иногда боимся задеть самое больное, потому что мы, люди, зачастую неуклюже задеваем. Иисус делает это мастерски. 16 стих. Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина пытается улизнуть от ответа. Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Она соврала, конечно, но Иисус не говорит ей такого. Иисус гораздо аккуратнее и гораздо бережнее. Он знает про нее. Но он говорит так. «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа». По-гречески порядок слов немножко другой. «Правду ты сказала, вот мужа-то», там слово «мужа» на первом месте, «у тебя и нет». И он объясняет. «Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». И женщине настолько не по себе, что она решается уйти в то, что называют громким словечком, громкой фразой «религиозный дискурс». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Давай не будем обо мне. Давай о религии. Давай о поклонении, о том, где поклоняться. Вот тут старый-старый спор. Идет он уже 10 веков почти. Дело в том, что самаряне, как мы уже с вами сказали, считали главным местом поклонения вот эту гору, а не гору Сион. И, конечно же, уже не Иерусалим. У них даже было самарянское пятикнижие, из которого они убрали упоминание Сиона и Иерусалима. Так вот, этот религиозный спор эта женщина пытается принести к Иисусу. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме». Она задает вопрос, где нужно поклоняться. Иисус указывает на пару вещей. Во-первых, он говорит о том, что и Иерусалим, и вот это место скоро будут уничтожены. И если вопрос поклонения сводится к тому, где поклоняться, то наше будущее весьма блекло и уныло. Но вопрос к этому не сводится. А к чему? Об этом поговорим в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.